Приветствую всех слушателей «Радио Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. Как обычно, в это время обсуждаем наиболее значимые события, выслушиваем мнение экспертов и в итоге начинаем лучше понимать, что происходит в мире. Обсудим ЕСПЧ. Ну, не то, что выход России из ЕСПЧ, а законы, которые позволят Российской Федерации не исполнять постановления этих судов. Также европейских судов. Также поговорим о том, что ряд стран Европы, точнее три страны, заблокировали воздушное пространство для самолета главы российского МИДа Сергея Лаврова, из-за чего сорвалась его встреча с президентом Сербии господином Вучичем. Вот что на этой встрече планировалось обсудить и как теперь России на все это реагировать. Вот об этом поговорим в ближайший час. Вы можете присоединяться к нашей беседе. Это только приветствуется. Телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. Итак, начнем с того, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этой неделе планируется принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Он рассказал, что депутаты Госдумы предложили ко второму чтению две поправки. Одна из них о неисполнении решений ЕСПЧ, которые приняты после 15 марта, когда Россия подала заявление о выходе из Совета Европы. А другая поправка предлагает производить выплаты денежных компенсаций по остальным постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета российских банков. При этом Вячеслав Володин также отметил, что ЕСПЧ превратился в инструмент политической борьбы против России в руках западных политиков. Вот эту ситуацию обсудим с нашим экспертом. У нас на связи первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Вячеслав Никонов. Вячеслав Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Вячеслав Алексеевич, а скажите, пожалуйста, а зачем вообще нужны какие-то законы? Вот мы вышли из ЕСПЧ, вышли из Совета Европы. Ну все, не выполняем их постановления.
Ну, потому что есть законы, которые обязывают выполнять постановления. Поэтому их надо просто отменить. Другой, конечно, вопрос, зачем мы туда вступали, в этот Совет Европы, и, соответственно, подпадали под юрисдикцию Европейского суда по правам человека, это вот тут другой вопрос. Да.
Ну, а об этом мы поговорим. Сначала хочется понять, Вячеслав Алексеевич, а что это за законы планируется принять?
Ну, соответствующий закон, который будет, будет не обязывать кого бы то ни было выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, и, соответственно, платить в рублях по тем решениям, которые приняты были до 15 марта. Хотя тут действительно, понимаете, вопрос-то в чем? Мы ведь не только вышли из Совета Европы, в структуру которого входит ЕСПЧ, нас же исключили из Совета Европы, поэтому, в принципе...
Но у нас выбора просто не осталось.
Нет, нам они облегчили этим самым жизнь, потому что если бы мы просто вышли из Совета Европы, мы должны были еще там пережить переходный период полугодовой. А сейчас этой необходимости нет. Когда вас исключают, то это происходит уже автоматически, и уже никаких переходных периодов нет. Исключили, исключили.
Ага, то есть вот это вот то, что до 16 сентября 2022 года мы там должны выплачивать, принимать...
Уже, это все... уже ничего не должны.
Уже ничего не должны, даже без законов. А, ну, как я понимаю, никаких проблем с принятием этих законов не предвидится?
Я не предвижу абсолютно никаких проблем с принятием этих законов. Потому что это, помимо прочего, еще и большая экономия наших средств. По решениям ЕСПЧ, разного рода террористам, людям, которые в нашей стране справедливо воспринимаются как люди с криминальным прошлым и настоящим, мы выплатили в общей сложности порядка 2 миллиардов евро. Это явно
солидная сумма,
которые могли бы вполне пойти на развитие страны, а не просто на удовлетворение амбиций европейских политиков и наших террористов.
А сейчас в ЕСПЧ еще много дел находится, по которым присуждены какие-то выплаты, какие-то компенсации, в том числе и террористам, возможно?
Я точно вам не могу сказать точное количество этих дел, но достаточно большое количество. Причем Европейский суд по правам человека, это классический суд, да, где есть там судьи, адвокаты, прокуроры и так далее. Есть там дело, которое приходит судье, и чаще всего безымянному. И этот судья решает. Вот, собственно, и все. Там нет ни состязательного процесса, ничего. Просто вот решение такого европейского судьи. Судьи это по правам человека. Возможности возразить там или внести апелляцию нет никаких. Так что это не суд, это такой инструмент для выполнения политических заказов, чем, собственно, ИСПЧ всегда и был.
А был ли он таковым в 98-м году, когда у нас появилось право подачи жалоб в ЕСПЧ? Ну, у нас, я имею в виду, у России.
Ну, у нас появилось это право, когда мы вступили в Совет Европы. Совет Европы изначально был организацией, которая занималась исключительно правозащитной деятельностью, был заточен на этом. А правозащитной деятельностью, как мы хорошо знаем, в Европе занимаются организации, ну, как правило, подконтрольные американцам, типа Amnesty International. И именно они, собственно, все дела-то и подгоняли Европейскому суду по правам человека. Это было изначально так, это было ясно. Я был один из тех, кто еще в 90-е годы, еще в Первой Государственной Думе, когда вопрос стал о нашем членстве в Совете Европы, категорически был против вступления нашего в эту организацию, потому что смысла в этом не было никакого. Это было определенное чистилище, через которое должны были пройти кандидаты в члены Европейского Союза, пройдя через все вообще стадии унижения, потери национального суверенитета. Для чем это надо было для России, я, честно говоря, не понимал.
А вот, кстати, интересно, а что отвечали вам ваши оппоненты в то время на этот вопрос?
Ну, главный аргумент заключался в том, что у нас несовершенная судебная система, и могут быть судебные ошибки, в этом случае есть возможность их исправить через решение ЕСПЧ. Вот это был главный аргумент, который, собственно, был. Плюс мы все-таки члены европейской семьи, мы должны быть, как бы, соответствовать всяким европейским конвенциям и прочее, прочее, прочее. Ну, в итоге мы оказались действительно скованные по рукам и ногам решением каких-то организаций, которые мы имеем никакого отношения, которые настроены изначально антироссийски, настроены выносить против нас любые решения. Но это, понимаете, это было, с моей точки зрения, это была просто форма как бы национального мазохизма. Так же, как участие во всяких парламентских ассамблеях Совета Европы, которые тоже являются структурой этого Совета Европы, как и ЕСПЧ. Мне это было просто непонятно, я в этом никогда не участвовал.
Да, но причем еще в 2000 году, по-моему, российскую делегацию в том же ПАСЕ лишили права голоса за, цитирую, нарушение прав человека в Чечне. И впоследствии это стало доброй традицией, возьмем это словосочетание в кавычки.
Ну, это так. Естественно, эта организация, собственно, она была создана в основном для того, чтобы выносить решения против России. Собственно, это бы такая институционализированная площадка, на которой все, без исключения, европейские страны, большие и малые, входившие в Европейский Союз и НАТО, устраивали боксерский поединок против России на протяжении вот последних там, четверти века. Ну, вот этим, собственно, Совет Европы, СПЧ и ПАСЕ занимались.
То есть в пользу России в этом ЕСПЧ решения практически не выносились, я правильно понимаю, из того, что было?
Да не было таких решений, которые выносились в пользу России. Все решения, как правило, выносились против России. И вы упомянули Чечню. Действительно, вот тогда, в связи с военными действиями, в Чечне огромное количество людей, которые у нас считаются террористами, да являются, безусловно, террористами, получили большие выплаты от российского государства по решениям этого ЕСПЧ. Ну, был еще такой аргумент с нашей стороны, что вот мы должны доносить свою точку зрения до там кого-то, да, в той же самой парламентской ассамблее Совета Европы. Но в парламентской ассамблее там всегда были собраны депутаты парламентов европейских стран, которые были вот именно заточены на правозащитной деятельности исключительно. Ну, как там Валерия Новодворская была, значит, вот, вот такие депутаты из всех стран там сидят. В чем-то их убедить абсолютно невозможно. Поэтому, на мой взгляд, это был просто процесс метания бисера перед свиньями.
Хорошо, Вячеслав Алексеевич, вот такой вопрос. Если вспомнить 2014 год и воссоединение Крыма с Россией, тогда же главный кризис в отношениях России и ПАСЕ разгорелся, и, в общем-то, многие думали, что все, мы выходим из этой организации, шли долгие дискуссии. Сторону европейцев-то я понимаю, им денег от нас хотелось, а Россия-то почему в итоге осталась, как вам кажется?
Ну, здесь, наверное, много объяснений. часть из них я уже привел, да, хотели их в чем-то убедить. Есть, естественно, всегда институциональный интерес, то есть большое количество людей, которые занимались процессом нашего взаимодействия с ПАСЕ, с Советом Европы, с ЕСПЧ и так далее. То есть это люди, которые там, это их работа была. И поэтому они считали эту работу важной. И они за это боролись. Ну и потом, да, у нас были большие серьезные силы, и до сих пор есть, которые считают, что мы должны идти в Европу, мы должны там куда-то вступать, в какие-то там структуры европейские и так далее, и так далее. А без Совета Европы это нельзя. Это так, действительно такое чистилище, которое надо проходить, чтобы тебя считали подлинным европейцем, приверженным всем ценностям, которые у них есть. Хотя, на мой просвещенный взгляд, все-таки основными европейскими ценностями на протяжении последних столетий были там национализм, шовинизм, расизм, фашизм, нацизм и так далее.
Ну,
гораздо большей степени, чем какие-либо другие.
В последние несколько месяцев, я думаю, весь мир увидел, чего стоят и европейские, и американские ценности. Да. Вячеслав Алексеевич, вот все-таки, ну, даже не один десяток лет мы, получается, в этой организации состояли. Неужели ничего хорошего не было?
Я не знаю, что там было хорошего. Ну, в принципе, вот мы...
Может быть, как-то повлияли...
Нам некоторые европейские конвенции, да, использовали их в нашем национальном законодательстве. Вот с этой точки зрения это было действительно так. Плюс я действительно не считаю, что наши суды в какой-то степени принимали решение являться Европейским судом по правам человека. То есть здесь вот определенный позитивный момент есть. Но нам просто надо создавать свою какую-то или свою международную апелляционную инстанцию, где можно обжаловать там решения судов, принятых национальным органом.
Ну, как я понимаю, выход из ЕСПЧ России это теперь всерьез и надолго. В Государственной Думе какие мнения по этому вопросу?
Ну, это выход из Совета Европы.
Из Совета Европы, да-да-да.
Часть Совета Европы. Да-да-да. Поэтому, да, я считаю, это всерьез и надолго. Хотелось бы надеяться, что навсегда. Потому что с таким Европейским Союзом, как мы его сейчас видим, а это просто такой филиал НАТО, это просто организация государств, где у власти находится просто, ну, сборище американских марионеток, и больше никто. Естественно, подпадать под их юрисдикцию, да, и находиться под их контролем, следовать их правилам, но это абсолютно исключено для суверенного государства. Тем более, что мы приняли поправки в Конституцию нашей страны, которые все-таки поставили нашу Конституцию и наше национальное законодательство выше решений подобного рода организаций.
Вячеслав Алексеевич, спасибо большое, что нашли время принять участие в нашем эфире. У нас на связи был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Вячеслав Никонов.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Ну вот у меня перед глазами статистика есть за 2017-2018 год, и Европейский суд по правам человека в отношении России вынес 15 судебных актов, и все-таки один только из них был в пользу России. Это к тому, что, ну, все-таки вот что-то в пользу России там выносилось, хотя это решение, насколько я понимаю, было незначительным. А тем временем председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин призвал создать альтернативный Евразийский суд. Он напомнил, что жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью и так далее. И по абсолютному большинству жалоб и исков, которые были поданы в Европейский суд по правам человека, жителями ДНР и ЛНР не было принято никаких решений. Юрист сообщил, что точной информации о количестве поданных жителями ДНР и ЛНР жалоб и исков с 2014 по 2022 годы нет, поскольку подобную статистику ЕСПЧ не ведет. Однако по данным данным Следственного комитета России, представители российских адвокатских образований подготовили и направили в Европейский суд более 7 тысяч жалоб потерпевших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в Минюсте Украины. Также Степашин подчеркнул, что за 7 лет большинство обращений так и осталось без обратной связи, к сожалению. То есть, когда дело касается каких-то реальных дел по реальным нарушениям прав человека, но которые, может быть, не угодны тем, кто заседает в европейских судах, все эти дела остаются без рассмотрения. И вот Сергей Степашин подчеркнул, что считает возможным и даже необходимым создание альтернативного Евразийского суда, который не будет политизированным, будет независим от всех его участников, включая Россию, а главное, будет реально работать и защищать права человека. Ну и ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих постановление, что постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть для основанием пересмотра решений российских судов. Законопроекты тогда внесла группа сенаторов и депутатов от «Единой России». Как отмечается в пояснительных материалах, предлагается установить предельный срок исполнения в России постановления ЕСПЧ, который основан на дате принятия Комитетом министров Совета Европы решение о прекращении членства РФ и, соответственно, предусмотреть, что вынесенные после 16 марта постановления исполнению не подлежат. Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта. Однако, как мы уже ранее говорили, эта выплата будет производиться только в рублях и только в отечественных банках. Да, это вот то, о чем я рассказываю, это заседание от 18 мая. У нас на связи президент... секундочку. Президент и член исполкома Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук Анатолий Капустин. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Анатолий Яковлевич, на ваш взгляд, выход из ЕСПЧ, вот если по-простому, это больше польза для России или это может быть в чем-то вред? Как вы считаете?
Ну, надо относиться диалектично. Любой выход – это какая-то определенная утрата, но, с другой стороны, он может принести и новые возможности, новые перспективы открыть. То, что касается ЕСПЧ, то это как бы пакет был принят, точнее, выход, решение о выходе было принято в пакете, поскольку это тот самый договор, который, согласно сложившейся Совете Европы практике, этого нет, конечно, в уставе, но практика такая, что государство, которое покидает Совет, должно одновременно и выйти из некоторых договоров. Там 21 договор, один из них – это Конвенция о защите прав человека и своих свобод. Поэтому тут как бы была взаимосвязь, она предопределена, судьба ЕСПЧ. Что касается с точки зрения простого, так сказать, человека, то да, обывательской точки зрения, то, конечно, в данном случае после выхода России из Совета Европы, из ЕСПЧ, наши граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, если они будут считать, что их права каким-то образом по этой конвенции нарушаются. Теперь конвенция больше не будет являться, так сказать, частью нашей правовой системы, поэтому на нее ссылаться в судах и наших, и обращаться тем более в европейский будет уже невозможно. Но что бы я хотел по этому поводу сказать? Дело в том, что если вот взять тот содержание юридическое, да, конечно, это мало кому интересно, но как бы должно быть понятно, что то юридическое содержание, которое закреплено в конвенции, то есть основные права, право на жизнь, право, так сказать, на свободу от пыток, право на свободу, так сказать, право на справедливое судебное рассмотрение, на доступ к правосудию и так далее, они, в общем-то, закреплены в Российской Конституции. То есть между нашей Конституцией и конвенцией не только принципиальных, так сказать, вообще больших расхождений как бы нет в части прав прав человека. Да? У нас, более того, у нас, в общем-то, надо понимать, что статья 17 предусматривает, что права человека в Российской Федерации осуществляются, обеспечиваются в соответствии с Конституцией и общепризнанными принципами и нормами международного права. Вот если смотреть на некоторые решения, не на все, конечно, но на какую-то часть решений Европейского суда по правам человека, которые были основаны вот на таких общепризнанных, то есть которые признаны не только в Европейской конвенции права и свободы, но и, например, в Международном пакте о правах человека, во всеобщей декларации прав человека, то есть на уровне ООН, в других актах. То есть вот с этой точки зрения конституционные права России соответствуют всем общепризнанным принципам нормам. То есть вот, так сказать, такой какой-то угрозы системе обеспечения прав человека в российской правовой системе не наступает. То есть у нас сохраняется возможность участия в договорах, в которых мы участвуем, там, где универсального характера, там, где могут быть рассматриваться индивидуальные жалобы или вообще, да, так сказать, законодательство государства может быть предметом мониторинга со стороны договорных органов, например, конвенции или договоров ООН по правам человека по конкретным там отдельным вопросам, включая оба пакта 66-го года, там и так далее. То есть международная система, так сказать, не поколебалась от того, что мы вышли из ЕСПЧ, а наша внутренняя правовая система, например, все конституционные, так сказать, гарантии обеспечения прав человека, они тоже сохранены, более того, были усилены в ходе прошедшей, так сказать, реформы модернизации Конституции 2020 года. С этой точки зрения, так сказать, думать, что мы каким-то образом что-то теряем по-крупному, так сказать, по большому счету, я бы все-таки не стал.
Анатолий Яковлевич, а вот если все-таки есть желание обратиться в какие-то международные инстанции, российские граждане могут сделать, вот, например, не знаю, в профильные комитеты ООН, например, в комитет по правам человека ООН, может быть подана жалоба из России?
В тех случаях, да, когда мы признаем, делаем там соответствующие заявления, там их всего более десятка этих договоров и соответствующих органов там имеется в виду. В тех случаях, где мы признаем право граждан, наших граждан на подачу жалобы, они имеют право обращаться, и такие случаи неоднократно были. Вот один из таких самых ярких случаев, я помню, был несколько лет назад, когда, не добившись защиты своего права, одна женщина российская из Самары, кажется, не добившись своего права занимать капитанское место на речном судне, обращалась в Верховный суд, но были ограничения для лиц женского пола с учетом как бы специфических таких сложностей этой профессии. Нельзя было занимать им пояс, даже Верховный суд отказал, так сказать, в этом праве этой женщине. Она обратилась как раз вот в комитет по дискриминации, по запрещению дискриминации женщин, ООН, который на соответствующей конвенции создан, так сказать, комитет вынес заключение. Это не решение суда, это, конечно, так сказать, такое...
Рекомендательный характер.
Рекомендация, да, международного органа все-таки. Они признали, что вот это вот отказ, он является, так сказать, такого рода дискриминационным актом в отношении лиц женского пола, потому что в других государствах они могут занимать подобного рода должности, никаких юридических препятствий не существует. Поэтому после того, как это заключение было принято, Верховный суд Российской Федерации принял тоже на основе его, рассмотрел на его основе, принял решение о том, чтобы удовлетворить иск, и было соответствующие изменения потом были внесены в законодательство. То есть вот это взаимодействие российско-российской системы не закрытое от внешних влияний в сфере прав человека после выхода из СПЧ. Это надо четко понимать. Поэтому такие возможности есть.
Анатолий Яковлевич, а вот член Совета Федерации Андрей Клишас, отвечая на вопрос, какие органы заменят ЕСПЧ в России, сказал, что это будет Конституционный суд, и пояснил, что, возможно, для граждан будет упрощен и расширен доступ к правосудию в Конституционном суде, который и станет окончательной инстанцией, заменив в этом качестве ЕСПЧ. Вы согласны, что может Конституционный суд заменить ЕСПЧ?
Андрей Клишас, я, конечно, знаю, это мой бывший студент, Поэтому с уважением отношусь к его мнению как сенатора. Но что здесь надо иметь в виду? Ну, во-первых, я уже сказал, что все-таки, так сказать, обращение в международные органы не прекращается вот с выходом из Совета Европы, из ЕСПЧ. То есть у нас существуют механизмы, которые граждане могут использовать, так сказать, адвокаты там, и прочие все знают.
Это да, есть. Анатолий Яковлевич, полминутки да. У нас осталось.
Да, да, быстро, если говорить. Значит, что касается Конституционного суда, конечно, Конституционный суд даже в нынешнем его состоянии, даже в нынешнем его статусе положения способен и преодолеть вот те дефекты, те деформации, которые встречаются иногда в законодательстве и ограничивают те или иные права человека. Во всяком случае, последние некоторые решения
показывают что... это, да. Да. Спасибо большое. Президент и член исполкома Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук Анатолий Капустин был у нас на связи.